Король проведал, что у кронпринца сделаны были все распоряжения выслать его короля в Гессен или какую-нибудь шведскую провинцию, но декларация Корфа все остановила. Король надеется, что так как дорога уже очищена, то императрица сильно поведет дело далее, и он, король, станет по возможности тому содействовать. Он уже подал свой голос в Сенате, объявил изменником Отечества всякого, кто не будет стараться сохранить дружбу императрицы, и этим показал путь, по которому должен идти кронпринц. И если бы можно было привлечь на свою сторону городское сословие, то Сейм имел бы счастливейший исход. Французская партия стала хлопотать, чтобы из дела Тессина, как оно было поставлено русскую декларацию, сделать личное дело кронпринца, и вместе национальное, но крестьянский чин объявил, что шведское государство получило столько опытов истинной дружбы со стороны русской императрицы, что интерес Швеции требует не только самым добросовестным образом сохранять эту дружбу, но и старательно отстранять все, что может подать повод к какому-нибудь неудовольствию и холодности. Поэтому крестьянский чин просит не отказать русской императрице в справедливом удовлетворении, если она чувствует себя чем-нибудь обиженную. Затем крестьяне прямо указали на бесполезность прусского союза, представляя бедственное положение Швеции, сильное вооружение соседей, и если другие чины решатся на какой-нибудь поступок, который повлечет за собой опасные следствия, то крестьянский чин считает себя освобожденным от тягости, которая бы в таком случае выпала на его долю. Наконец, крестьяне выражали мнение, что декларация, сделанная Корфом наследному принцу насчет Тессина, не заключает в себе никакой обиды ни кронпринцу, ни нации. В Сенате относительно этого вопроса большинство сенаторов согласилось с голосом короля против голоса кронпринца, который был, разумеется, за Тессина. Сенатор Кронштедт прямо объявил Тессина зачинщиком всего зла для государства. В такой беде кронпринц пригласил к себе 26 человек-крестьян. Вынесли новорожденного принца Густава, которого так называемая «нескладная голова» была прикрыта особым убором. И кронпринц говорил по-шведски, что он находится в опасности. Графа Тессина, вернейшего патриота, оказавшего государству такие великие услуги, гонят. Он надеется, что крестьянский чин ему и сыну его окажет такую же помощь, какую оказывал прежним своим государем. Кронпринц говорил эту выученную наизусть речь так смутно, что крестьяне ничего не поняли. Но принцесса повторила ее явственнее по-шведски и кончила тем, что если крестьяне пристальнее посмотрят на принца Густава, то найдут, что только злые языки могли выдумать, будто у него нескладная голова. Граф Тессин и капитан Шехта заключили акт своими речами, а крестьяне отвечали на все одними низкими поклонами. В декабре умер граф Гилленбург, и началась борьба за очистившееся его смертью место президента государственной канцелярии. Французская партия хотела доставить его графу Тессину, чему русская, разумеется, противилась всеми силами. Приближались святки, на которые депутаты разъезжались домой. Патриоты прислали Корфу генерала Дюринга с просьбой, чтобы он их не оставил, и отпустил депутатов в провинции с доброй надеждой, и для этого нужно 50 тысяч платов, около 30 тысяч рублей, одному дворянскому чину. А крестьянский и духовный чин могут быть удовольствованы суммой от 8 до 10 тысяч платов. Надобно Корфу сделать дальнейший шаг, пользуясь ужасом, наведенным на французскую партию декларацию о Тессине, иначе Корф будет отвечать за последствия, ибо нельзя думать, чтобы императрица решилась погубить сенаторов Окергельма и Левина, а погибель их неизбежна, если Тессин сделается президентом канцелярии и французская партия получит верх. Обратясь к портрету императрицы заплаканными глазами, Дюринг продолжал: «Я уверен, что если императрица представлена будет о наших нуждах и беспокойствах, то она не откажет нам в помощи. причем может быть уверена, что все прямые шведы прославляют ее в сердцах своих. Вы сами слышали, что крестьяне произносят ее имя с благоговением и упоминают чаще, чем имя собственного государя. Но в то время, когда колпаки заботились о ходе дел после праздников, шляпы воспользовались тем, что много из их противников разъехалось, возбудили вопрос о замещении вакантных сенаторских мест и провели своих кандидатов, так что в Сенате стало теперь 9 голосов, принадлежавших русской партии, включая в то число 2 королевских, а на французской стороне, считая голос кронпринца, 10. Чем затруднительнее становились шведские отношения, тем нужнее казалось сблизиться с Данией. Императрица еще в 1745 году наведывалась у канцлера, скоро ли начнутся переговоры с датским послом о заключении союза. Но препятствием тому служили интересы племянника ее, как герцога Голштинского. Елизавета считала неделикатным заставить племянника принести голштинские интересы в жертву русским, хотя в разговоре с канцлером при докладах заявляла, что великому князю следовало бы заниматься более своим русским наследством, чем голштинскими делами. В начале 1746 года, когда она снова спросила Бестужева, делается ли что-нибудь для начатия переговоров с датским послом, и когда канцлер отвечал, что призванные в Петербург голштинские министры Пехлин и Пфенинг толкуют, что датский король не только должен возвратить Шлезвиг, но и заплатить многие миллионы Голштинии, то императрица сказала: «Я в это дело с датским двором не вступлю, потому что оно, собственно, принадлежит великому князю. Однако голштинским министрам можно сказать, что для этого дела я не остановлю переговоров с датским двором о возобновлении союза, нужного для интересов здешней империи. Так они бы не медлили решением шлезвигского дела». Елисавета велела канцлеру начать переговоры с датским послом, причем должен был присутствовать и принц Август, как штатгальтер голштинский и голштинские министры. В первой конференции датский посол Голштейн предложил голштинскому герцогу 1 000 000 ефимков за вечную уступку Шлезвига, но голштинские министры не согласились. Тогда Голштейн подал ноту, в которой просил не останавливать переговоров о возобновлении союза между Россией и Данией и заключить его на прежнем основании с такими сепаратными артикулами. Первое. Владение Шлезвигом выключить из гарантии императрицы до будущего соглашения между королем датским и великим князем Петром Федоровичем. Второе. Гарантировать это владение против всех других родственников, агнатов, голштинского дома. Третье. Не допускать никогда голштинское герцогство во владение тому государю, который будет на шведском престоле. Но императрица, выслушав ноту, заметила, что вместо сепаратного артикула о выключении Шлезвига из русской гарантии надобно внести это условие прямо и явственно в самый договор с целью дать знать и другим дворам, что императрица не пренебрегает интересами своего племянника. В остальном же она совершенно согласна с проектом договора. Преемник Корфа в Копенгагене был камергер Алексей Пушкин, который в одном из первых своих донесений уведомил о кончине датского короля Христиана VI, последовавшей 26 июля, и о восшествии на престол Фридриха V. Но после этого донесения Пушкина были так ничтожны, что из Петербурга должны были прислать ему внушение прилежнее следить за отношениями Дании к иностранным державам и подробнее сообщать о том своему двору. Другим характером отличались донесения нового резидента в Константинополе Адриана Неплюева. Турецкие министры прежде всего наведались, какие подарки привез им новый резидент. Неплюев отвечал, что резиденты подарков не привозят. И когда переводчик Порты заметил, что, по крайней мере, Рейс Эфенди нужно что-нибудь дать в знак дружбы, то Неплюев сказал, что когда этот министр действительно окажет России услугу, то получит награждение. Новый резидент обратился за вестями к старому приятелю Миролему, который объявил ему, что на мир с Персией нет надежды, и что Турция находится в самом бедственном положении, будучи подобно старому бескровному телу, в котором все кости раздроблены и которое находится при последнем издыхании. На днях приснилось султану, что шах напал на него. Страшно испугался, послал за муфтием, чтобы растолковал сон. Тот кое-как успокоил его. Султан и от природы не умен, а видя себя окруженным глупыми и злонамеренными людьми, со страха и печали находится вне себя и часто заговаривается. При свидании своем с Рейс Эфенди Неплюев начал с того, что у буджакских и крымских татар и в других местах еще много находится русских пленных, и требовал посылки нарочных для их освобождения. Рейс Эфенди отвечал, что нарочные были отправлены и возвратились с известием, что нигде уже более нет русских пленных, кроме обратившихся в магометанство. Новых нарочных посылать не для чего. Но если резидент именно покажет, в каком месте и у какого хозяина еще остаются русские пленные, то немедленно будут отправлены об них надлежащие указы. Со стороны порты даны были записки о турецких пленных в России. Но получен был ответ, что таких не имеется, тогда как известно, что они находятся в Петербурге, Москве, Нежине и Киеве. Визирский посланец Али сам их видел. Слезные письма от них привез. А другие бегством спаслись от неволи и подали ведомость об оставшихся. Неплюев отвечал, что был бы рад, если бы русское представление пленных было основательно не более турецкого. К сожалению, в проезд свой он сам видел русских невольников. Если турки хотят послать нарочных в означенные русские города, то он готов дать паспорты. Но Рейс Эфенди сам хорошо знает правду. Рейс Эфенди повторял уверение в непременном исполнении договора. Говорил, что порта не отрекается освобождать пленных и пошлет указ об этом крымскому хану. Пусть только Неплюев подаст письменное представление. Неплюев продолжал, что кроме пленных крымскому хану надобно внушить о соблюдении доброго соседства. Он не высылает из Крыма казаков, называемых аргатами. Не высылает беглых нагаев и калмыков. Под предлогом сыска своих беглых татары подъезжают к русским границам. Рейс Эфенди обещал сделать внушение хану и говорил, что все это дела маловажные и не могут произвести холодности между двумя империями, что он не понимает, зачем с русской стороны запрещается подданным ходить в дружеское государство для зарабатывания денег, ведь это плоды мира. Неплюев возражал, что плоды мира состоят во взаимном распространении купечества, а не в приеме беглых, и спрашивал, приятно ли было бы для порты, если бы в России приняли несколько сот буджакских или других татар, подданных турецких, и настаивал, чтобы непременно выслали из Крыма аргатов. «Я с вами согласен в маловажности всех этих дел», — говорил он. Но если этим народам немного спустить, то они по своему непостоянству и хищничеству скоро из малых большие дела сделают, которые труднее будет исправить. Согласен, что неприятно, скучно слышать беспрестанные жалобы на такие мелкие дела, но от этого вы можете избавиться, если при хане будет находиться русский консул. Это особенно нужно и для торговли, если порта желает ее распространения. Если теперь французам, а прежде и шведам, безо всякого торгового и пограничного дела позволено было держать в Крыму консулов, то русскому консулу там должно быть по всем причинам. Рейс Эфенди отвечал, что порта не может вмешиваться в собственно ханские дела, а Россия должна сделать предложение о консуле прямо хану. В октябре Неплюев сообщил важную новость о неожиданном заключении мира между Турцией и Персией на условии остаться при том, кто чем владеет. Вследствие этого Неплюев сейчас же заметил австрийскому интернунцию Пенклеру, что нельзя держать границ так обнаженными, как до сих пор было с австрийской стороны, что турки могут решиться на внезапное нападение вследствие постоянных подстреканий с французской стороны. Неплюев писал, что и в России нужно произвести передвижение войск в Украине. Успокаивало безденежье порты, ибо многие доходы были уже взяты за год вперед. Но тревожные слухи не прекращались. Так курьеры из Киева дали знать Неплюеву, что ногайские татары лошадей кормят, и молва идет, что хотят предпринять что-то против Запорожья.